недельная глава с участием Рава Лайтмана. Здравствуйте, дорогие зрители. Наша программа «Недельная глава» посвящена сегодня главам Тазри и Мецура. С нами Рав Лайтман.
Здравствуйте, все.
Ведущие Гилад Шадмон и Моше Адмони. Глава Тазри, если женщина зачнет Тазри и родит мальчика, глава начинается с объяснения законов, связанных с роженицей. Женщина, родившая мальчика, считается нечистой в течение 7 дней. На 8-й день ее сыну делается обрезание, и после этого на 33 дня проходит процесс очищения. Если же она родит девочку, то нечиста будет 2 недели, и 66 дней должна очищаться от кровей своих. После этого она должна принести в жертву агнца, а если не может, то 2 горлиц или 2 молодых голубей. Далее описываются законы, связанные с язвами. Человек, у которого обнаружилась язва на теле, должен явиться к коэну, который определит, что это за язва и как избавиться от нее. Подробно рассматриваются законы, касающиеся проказа на коже человека, на волосах головы и бороды, на одежде, и общие законы, связанные с проказой. И в главе Мецура, да будет это законом о прокаженном Мецура, излечившемся от своей болезни, его нужно привести к коэну, который его проверит. После этого он принесет 2 птиц, одну из которых коэн зарежет и обмакнет живую птицу в кровь зарезанную и покропит на нее 7 раз на очищаемого от проказа и отпустит живую птицу в поле, так он очистит его. А очищаемый от проказа омоет одежды свои и обреет все волосы тела своего, и так коэн искупит его. Затем подробно описываются законы, как описывать, как действовать, если человек обнаружит на стенах дома язву проказа. Он должен сообщить об этом коэну. Тот проверит дом, из которого все должно быть вынесено, закроет дом на 7 дней, а через 7 дней сделает повторную проверку. Если язва распространилась, то извлекаются пораженные камни, а вместо них вставляются другие камни, и обмазка дома производится заново. Вслед за тем владелец дома приносит жертву. Здесь также берутся 2 птицы, одна зарезается, ее кровью окропляется дом, а живая птица отпускается в поле, вне города, и дом будет искуплен. Далее приводятся законы нечистоты. Человек, у которого истечение из плоти его, нечист, и все вокруг него нечисто. Его кровать, домашняя утварь, одежда, и каждый, кто прикоснется к нему, должен пройти процесс очищения и будет нечист до вечера того дня. Человек с истечением из его плоти должен быть изолирован на 7 дней, а затем омыть свое тело в воде и принести жертву священнику, тогда будет очищен. После этого описывается нечистота при излиянии семени и законы об отлученной женщине. Каждый, кто к ней прикасается, считается нечистым до наступления вечера. Рав Лайтман, нечистота. Чистота. Что это такое?
Когда мы слышим об этом, мы словно создаем культ, который делает народы вокруг костров.
Берут птиц, режут, окропляют.
Да, слышится немного ужасно. И есть люди, которые написали книги, не знающие о том, что означает внутренний смысл Торы. И все называют этой Торой. И я не знаю, как они понимают это, как они думают, что наши мудрецы, праотцы наши работали с принесением жертв в материальном. И я уже не говорю о духовных ступенях, но и в материальном. Посмотрите. Ведь говорится просто о каком-то народе, который верит в изваяние, в идолов, в какие-то жертвоприношения, что есть души на уровнях животном, растительном, неживом. И если мы там зарезаем какую-то птицу, мы какое-то производим исправление в творении во всей реальности. Даже если я омываю свое тело, то тело становится чистым. Но как это относится к очищению души? И это вообще вроде бы не относится одно к другому. Поэтому большая проблема — понять Тору в истинном ее виде.
То есть описания очень драматические, описания очень такие явные, чувственные, и трудно отказаться от этого.
И на самом деле все эти вещи кажутся очень жестокими, примитивными. Чем же тогда Тора в этом случае отличается от всех остальных методик, учений, всех других народов, которые поклонялись идолам? Чем отличил их Авраам, выведший из Вавилона, тем, что не хотел поклоняться этим идолам и изваяниям? Но здесь именно та же работа идолопоклонства, это даже не святая работа, но все различие между идолопоклонством и святой работой, что одно означает внешнее, другое — внутреннее. Когда человек производит это во внешнем, то в этом нет ничего. Он думает, что он может улучшить этим свою жизнь, может каким-то образом успокоить высшую силу, чтобы она относилась к нему хорошо. Но в Торе все рассказано об одном человеке. Она говорит об очищении сердца, и миром называется, человек называется малым миром. То есть все, что мы видим в мире, это все проекция нашей внутренней сути. Мы это изучаем в разделе правильного восприятия реальности. И это уже исследуют и физики, и физиологи, и они уже согласны, что, по всей видимости, это именно так, хотя Тора написала об этом уже тысячи лет назад. Мы как бы видим себя как на карте, когда мы находимся вне себя, проекция вне себя, и говорится о моем желании получать, которое находится на уровне неживом. Когда я вижу животный мир, я вижу свое желание получать во всех его видах проявления, которое расстелено передо мной, находится передо мной на уровне животном. Это проявляется на животных, в виде животных, птиц и так далее. Все, что является живым. Когда я вижу свое желание получать как на растительном уровне, так я вижу все растительное на земном шаре. А когда я вижу на уровне говорящем, я вижу все, что относится к земному шару, и вообще все неживое по всему, по всей Вселенной. И поскольку наше желание делится на неживое, растительное, животное и человеческий уровень, и они меняются, так меняются все части в той реальности, которая представляется мне таким образом. И в этом, по сути дела, все и заключается. И поэтому нам трудно говорить о внутренних наших свойствах, поскольку нам недостает нашего языка. В науке Каббала есть очень точный язык, это язык Каббалы, где говорится о сферот, ступенях, парцуфах, определенных частях, которые мы обсуждаем. Здесь говорится о 10 сферот, которые представляют все наше строение, все желание получать, и что там происходит. И есть у нас учение 10 сферот, Талмуд 10 сферот, в котором мы изучаем всю реальность. И если мы не можем говорить с людьми на том же языке 10 сферот, почему мы не можем? Потому что они не находятся на ступени осознания того, что все существующее — это 10 сферот. И если я постигаю эти 10 сферот, то весь мир я вижу как мой мир, что это моя внутренняя суть. И тогда я таким образом и отношусь к нему. А если я этого не постигаю, если я не работал над этим, если я не достиг объединения со всей реальностью, и это постижение проходит через любовь к творениям, любовь к ближнему, к любви к Творцу, именно таким образом, если я не достигаю этого, я вижу то, что видят все, то есть своими обычными глазами. И если я даже нахожусь в духовном постижении, то есть я постигаю внутреннюю суть мира, что все это находится во мне, я не могу в таком виде говорить ни с кем, поскольку меня не поймут. И как же я могу в таком случае передать свое видение? И главное, не только воззрение, а то, что должен сделать обычный человек для того, чтобы достичь правильной формы, то есть цели творения, когда все мы должны раскрыть этот внутренний мир и высшую силу, которая находится и раскрывается в нем. И тогда у меня нет языка, кроме того, что объясняет Бааль Сулам в той же первой части Талмуда «Десяти сферот», что означает «язык ветвей». Когда я пользуюсь языком ветвей, что означает «язык ветвей»? Что все, что у нас есть в нашем истинном мире, которого мы не чувствуем, есть и в том мире, который мы чувствуем, в той форме, в том виде, в котором мы чувствуем. И тогда я могу воспользоваться двумя этими формами духовного и материального мира, как двумя уровнями, когда я могу говорить о материальном уровне и иметь в виду духовный мир, поскольку оба они одинаковы, поскольку представляют собой копию один другого. И так мы должны понимать две эти главы, в особенности эти, и вообще всю Тору, поскольку есть внешнее выражение Торы и ее внутренняя суть, и все внешнее выражение Торы в том виде, в каком она написана, как мы это понимаем, без внутренних кодов. Мы должны преобразить и поднять на ее уровень, если мы хотим относиться к ней как к Торе, к учению, а не как к обычной книге. И тогда я тем самым начинаю определять все, что есть в этом мире, каков духовный корень этого. Я хочу познать эти корни, я хочу заниматься именно этими корнями, я хочу постичь их, я хочу раскрыть их, я хочу коснуться их, я хочу находиться в них. И это называется поднять человека с уровня этого мира, который мечется здесь, как все звери и животные, которые думают только о еде, сексе и семье. Ну, также о деньгах, власти, почестях и знаниях. И хочет подняться на духовный уровень, на уровень своих корней. Именно к этому мы должны прийти, потому что Тора дана именно для этого. В нашем мире мне не нужна Тора. Я могу прекрасно справиться и без нее. И поэтому мы видим, что люди, даже те, которые занимаются Торой в нашем мире, не пользуются ее внутренней сутью, ее содержанием. И поэтому передо мной встает проблема, как через внешнее раскрыть внутреннее. И поэтому мы изучаем язык Каббалы, потому что с помощью него человек может вызвать на себя свет, возвращающий к источнику. То есть из высшего мира, как мы изучаем, когда мы изучаем его и хотим достичь его, в той мере, в которой мы хотим достичь его, и производим даже физические действия, чтобы постичь его, мы обвиняемся вместе, мы хотим все включить вместе, поскольку в духовном мире все заключено в 10 сферот, которые вместе связаны в интегральном виде, очень тесно, сплоченном, в гармонии и взаимном понимании. И когда мы делаем это даже в маленькой группе, ну, скажем, среди 10 человек, которые называются «Миньян» в Торе, и когда мы объединены и хотим прийти к тому, чтобы раскрыть между собой духовный мир, тогда мы изучаем вместе. И в нашей учебе мы намереваемся раскрыть тот самый духовный мир, к которому мы стремимся и поднимаемся, и хотим отождествить себя с ним, с его законами, строением, с тем, что там происходит. И тогда мы не читаем то, что происходит здесь. Тогда я читаю совершенно другие вещи. В высшем духовном мире есть только мои желания. И свет, соответствующий желанию, наполнение, раскрытие. И я должен исправить свое желание, которое с самого начала полностью разбито, поскольку сказано даже об этом, что злое начало в человеке с такого, с его рождения, поскольку я нахожусь в своем эгоистическом желании, и я хочу достичь противоположного, альтруистического желания, отдачи, любви. И сказано, возлюби ближнего как себя, это совокупность всей Торы, большое правило в Торе. И как я могу достичь этого? Пока еще я нахожусь в себелюбии, что называется, беспричинной ненавистью по отношению к другим или злым началам. Когда существует Тора в приправу, когда, если я правильно изучаю Тору в том виде, как мы говорили, среди 10 людей, в правильном отношении к ней, чтобы подняться именно на этот духовный уровень, тогда свет я вызываю от нее, который исправляет меня, поднимая меня, изменяет меня в соответствии с духовной ступенью. И тогда я постепенно поднимаюсь, я начинаю больше чувствовать, понимать, больше включать в себя все эти свойства. И так я поднимаю себя на этот уровень и достигаю состояния, когда прихожу к раскрытию всего этого. И поэтому, так и сказано, создал я злое начало, создал Тору в приправу, поскольку свет в ней возвращает к источнику. Что значит к источнику? К добру и к несущему добро. К любви творению, к любви к Творцу, к возлюби ближнего как себя, ко всему общему, что является всей Торой, всем учением. И мое эгоистическое желание, которое сейчас есть у меня, называется проказой, прокаженным. Когда я пользуюсь им в неправильном виде ради получения, желая что-то, тогда все признаки, которые есть в этом, когда я желаю все для тебя во всех этих видах, украсть, это выясняется в этих двух главах, Тазрия и Мецура. И даже если я произвожу исправление, скажем, порождаю сына или дочь, когда я произвожу исправление, то исправление я не могу произвести на 100%. Я могу преодолеть только часть, а часть нет. Поэтому у человека есть какая-то форма, а не то, чтобы он мог занять и охватить всю реальность. И есть форма, подобие Творцу, и я произвожу из своего желания какое-то действие, подобное Творцу. Это в части моего желания. А из части его я не способен придать, сделать форму, подобную Творцу. И тогда это уходит как отходы. И тогда важно, что я порождаю. Если я порождаю мужское начало, то есть такие-то законы, что нужно 33 дня находиться в очищении. А если порождаю девочку, то 66 дней вдвойне. То есть не важны нам эти детали, а главное понять принцип, что говорится здесь только о частичных пока что действиях, которые мы производим постепенно. И это называется 40 лет пустыни, когда человек производит над собой эти исправления, и постепенно из всего злого начала он извлекает и исправляет на доброе начало, в отдаче, в любви, в объединении все свои всевозможные желания, от легких к тяжелым, те или другие желания в соответствии с их видом проявления и видом их воздействия на них, и таким образом мы приходим к исправлению, пока не достигаем полного исправления, что и называется уже завершением 40 лет пустыни, и затем вслед за этим уже в земле Израиля тоже есть свои законы, эти законы остаются. И затем мы уже их реализуем на более высокой ступени, которая называется землей Израиля. То есть земля — это желание, и Израиль — это Ешар-Кель, прямо к Творцу. И в этом заключается наша работа, и во всех этих видах мы исправляем себя. И чем больше человек слышит об этом и входит в это, он понимает, что говорится об его личном исправлении, а не говорится о том, чтобы зарезать каких-то птиц или еще жертвы среди животных и зверей. Поскольку это является признаком для того, чтобы обучить народ. Поскольку от корня к ветвям пользуется этим. И нельзя сказать, что этого не делали сыновья Израиля. Но они делали это для того, чтобы понять, еще глубже в этом мире, через него прозрачным образом видеть высший мир. И тогда ты включаешь в себя все миры, ты охватываешь всю реальность. Сказано, верните сына Израиля до Творца вашего. То есть ты достигаешь именно высшей силы, которая наполняет тебя, поскольку ты исправил свои келим, свои желания, а не резал там каких-то голубей и очищал свою одежду. Очищать одежду, мы понимаем, что такое очищение. Это исправить с намерения на себя, на намерение ради ближнего. И человек и в себе, и внутри себя, и внешне должен таким образом поступать. И он должен видеть, что есть у нас корень душа-тела, облачение чертог вокруг. И я должен исправить все, что имеется, именно чертог, то есть вся Вселенная. И корень, который во мне, душа во мне, тело, это мои внутренние килим, которые называются также Гальгальта и Наем, а облачение чертог — это мои внешние килим желания. Я должен все их выяснить и отсортировать. Или мозг, кости, жилы, плоть, кожа, на которой делится мое тело. И так каждая деталь делится на 5 частей, и таким образом я произвожу эту градацию, и это является частью Творца. Это нет. Это мы можем отнести к Нему, это нет. Насколько мы способны все больше работать на отдачу, это называется святостью. Это я привожу к исправлению, и с этим я отождествляю себя. И это очень глубокие главы. Они кажутся нам такими полными всевозможных деталей, подробностей. И есть здесь еще исправление с помощью Коэна, Леви Исраэль, которые находятся в человеке, когда он начинает их выстраивать, с помощью чего я могу произвести эту сортировку, выбор, исправление каждого желания, как я делю его. То есть здесь на самом деле очень хорошая внутренняя работа, которая называется работой Творца, поскольку вследствие нее ты хочешь уподобиться Творцу.
И вот этот вопрос, который поднимается...
И именно тот, который делает это, и называется человеком. Он делает себя подобным Творцу.
И вот здесь вопрос. Вы говорите, так много поколений философствовали об этом, а сейчас надо раскрыть. Почему бы не сделать словарь? Птица равняется, что-то там в мире Ацилут, Коэн это, Рехамбен и так далее. И каждый сможет взять словарь и читать эту историю. Вот это понятно.
И у него возникнет иллюзия, что он знает уже о написанном. Но не более того, наоборот. Каббалисты не заинтересованы, чтобы люди таким поверхностным образом, как какой-то подобный исследователю, подходили к этим текстам и могли бы просто вместо этого написать другой текст. Смогут ли они реализовать его? В этом вопрос. А реализация совершенно не относится к самому тексту. Воплощение этого, когда ты должен организовать окружение, которое поддерживает тебя, которое ведет тебя к цели творения, когда ты прежде всего получаешь объяснение и начинаешь понимать, что цель заключается в уподоблении высшей силе, которая всецело отдача. И как я могу представить себе это, когда я противоположен ему, поскольку злое начало в человеке противоположно зло с самого рождения своего, когда мы противоположны Творцу. Потому что если бы каждый из нас был подобен, как когда-то был подобен Адам Ришон, который называется делом рук Творца, а затем он упал со своей ступени. То есть все его намерения обратились вместо намерения ради ближнего на намерение ради себя. И где же я могу найти сейчас эти все свои желания, которые противоположны свои намерения, которые противоположны верному? Я и не могу этого увидеть. Спроси каждого человека с улицы, он тебе скажет, что ты от меня хочешь? Я в полном порядке, я думаю обо всех хорошо. Но если кто-то будет мешать мне, я по-другому, конечно же, буду поступать. То есть раскрыть злое начало можно только в соответствии с хорошему состоянию. А что такое хорошее состояние, мы ведь не знаем. Мы должны выстроить его, пока что искусственно. И поэтому то, что нам говорят каббалисты, что мы должны находиться в группе. И в этой группе мы осуществляем законы отдачи каким-то образом, пытаясь это сделать между нами. Когда в понимании, в любви, в объединении, во взаимности мы делаем это между нами, мы начинаем раскрывать, насколько мы против этого. То есть я должен сейчас прийти в группу и пытаться там быть объединенным со всеми, учиться, участвовать во всевозможных действиях их. И тогда я раскрываю, насколько я не желаю этого, насколько я противоположен, насколько я не хочу этого. И тогда я вижу те желания, которые раскрываются во мне, как злое начало, поскольку оно против объединения, отдачи, любви. То есть только при условии, когда человек производит правильные действия, пытается это сделать, он раскрывает, насколько он не устроен для этого. Это только те действия, о которых говорят каббалисты, а не то, чтобы люди посторонние производят всевозможные действия, добровольные пожертвования, благодеяния в больницах. Но я говорю только о свете, возвращающем к источнику. В соответствии с этим они не раскрывают свое зло. Что есть в них это злое начало, они раскрывают себя наоборот. Видят себя как людей хорошие. Я все сделал, я действовал, я отдавал всем, я в полном порядке. И человек не раскрывает тогда в себе злое начало. И только вследствие действий, которые нам рекомендуют каббалисты, если мы их выполняем, мы раскрываем, насколько мы противоположны отдаче, противоположны любви. И если ты раскрыл злое начало, только теперь ты нуждаешься в Торе. Теперь, как сказано, создал я злое начало, ты увидел это? Теперь возьми Тору в приправу. Что такое Тора? Что такое Тора? Теперь тебе необходима сила, которая изменит и исправит тебя. И поэтому так и сказано, потому что свет не к ней возвращает к хорошему. Тогда тебе нужен этот свет, иначе он тебе не нужен. И когда ты пользуешься злом в тебе, чтобы вызвать этот свет, это называется подъемом ман. Тогда ты уже находишься в пустыне. И ты просишь у высшей силы, чтобы дала тебе ман. И тогда она воздействует на тебя, эта высшая сила. И ты чувствуешь, насколько ты продвигаешься. Есть у тебя уже в некоторой степени, уже на самом деле, связь с ближним, гармония и стремление к любви. И так мы продвигаемся. Все эти исправления, которые ты чувствуешь в пути, именно об этом написано в двух этих главах «Тазрия» и «Мицура». Более внутреннее исправление в Тазре и внешнее в Мицура.
Чтобы закончить вопрос. Это те, кто учатся здесь, в группе, вместе.
А если нет, он не исправляет свои внутренние сути.
Он не исправляет, это понятно. Я говорю о человеке, который в пятницу идет в синагогу, он все это читает в субботу из книги Торы. И понимает, вот это понимает, что это его внутреннее исправление?
Это называется внутренние Торы. Достаточно, что он слышал? В жизни есть обычная Тора и внутренняя ее суть. И внутренней сутью Торы, внутренним смыслом называется наука Каббала, которая называется истинной Торой, истинным учением, которая говорит об истинном состоянии, о котором на самом деле и говорится. А есть другая Тора, называемая обывательской Торой, которую читают, какова она есть. И есть в Торе четыре уровня пардес, и они изучают только тайную ее часть, скрытую, то есть. Это тоже хорошо, поскольку это связывает их все-таки с самим процессом. И придет время, как и с нами было, когда мы не изучали внутренней сути, а затем почувствовали, что должны войти внутрь. Это желание в нас таким образом развивается постепенно. В наши дни это происходит быстрее. все это входит в более ускоренный процесс. И тогда мы чувствуем, что мы должны достичь чего-то более внутреннего, что я без этого не могу наполнить себя ничем, все это кажется никчемным. И мы видим, что даже если 30 или даже 40 лет, если я входил в какой-то магазин, в Иерусалиме был один книжный магазин, где я покупал книги по Каббале, а в Нейбраке был только один магазин, называемый Сидор, и там я покупал книги по Каббале, и все, больше нигде. А сегодня ты можешь войти в любой книжный магазин, где продаются так называемые святые книги. Есть у тебя много книг по Каббале. Я бы не сказал, что все они правильные, поскольку каждый хочет там что-то написать. И хозяин магазина, по всей видимости, хочет заработать просто на них. Но это уже стало просто не настолько пугающим. Когда-то, когда я шел учиться со своими книгами, я просто закрывал, чтобы никто не увидел. Людей это очень отталкивало. Сегодня это стало вроде бы ближе, привычка. То есть лед тронулся. Это лучше. Мы уже проделали какой-то шаг вперед. Кроме этого, я слышу, что во многих синагогах есть у тебя уроки по Каббале, истолкование недельных глав, где там рассказывается о тайнах. Я не знаю, о чем там в точности говорят, но в моих глазах это все благословенно.
Я как раз хочу об этом спросить. Вот когда вы говорили в начале глав, у меня вот эта вот картина появилась. Я тоже рос в религиозной среде, вязаный кипр. И меня это поразило, когда я пришел, что вот эта община, там есть все. Хорошая община, есть свадьбы, совместные трапезы, уроки. Даже открытые уроки — это не замкнутая община. Есть юношеские движения имени Раби Акивы. Я не понимаю, какой шанс, вот, может быть, вы сможете объяснить, чтобы когда-то проявилось осознание зла, что-то большее, ведь все так хорошо вроде бы. Как этот процесс вообще может произойти? Только свыше?
Желание в нас развивается. Оно не зависит от окружения настолько. Конечно же, окружение захватывает человека, меняет его, обязывает его, он женится, работает, он должен себя опустить на уровень окружения. И, конечно же, окружение менее развитое, чем какие-то отдельные яркие личности. И мы знаем, что вся наша учеба, все наше воспитание, образование в школах и даже в университете, все это падает, все это деградирует, поскольку общество обязывает, ему это не нужно. Если могу добиться успеха с помощью разговоров, я могу сделать это таким образом. Зачем мне нужны мои внутренние постижения, когда этого никто не видит, и я ничего не могу выиграть на этом? Это правильно, с одной стороны. Но с другой стороны, мы не берем в расчет, что мы находимся в развитии. В противоположности уровням неживой растительной животной, человеческий уровень находится в развитии, и наше желание изо дня в день становится все более возвышенным, внутренним. Оно требует все больше. Ему нужно все-таки все больше и больше. И насколько внешнее общество и внешний мир обязывает нас быть все более примитивными, простыми. Ты видишь, что мы видим по телевидению? Телевидение сегодня развилось, скажем, когда оно начало развиваться в 50-х годах прошлого века, я видел прекрасные программы. Программа о технике, науке, о музыке, всевозможные концерты. Кто сегодня будет смотреть концерт? Кто будет смотреть научные передачи? Только сериалы и футбол. Вот и все. И, с одной стороны, мир находится в деградации такой, что буквально трагическое, можно ее назвать. Но, с другой стороны, желание в человеке направлено к требованию о сути жизни, ради чего мы живем. И они, наоборот, на подъеме. И тогда существует огромное различие между тем, что предлагает мне мир, и что я хотел бы получить внутри. Я не говорю об успехе, я не говорю о культуре, воспитании, о науке. Это не существует и не существует. Все находится в состоянии кризиса. Но я хочу знать, для чего я сам существую. И об этом мне мир не дает ответа. И поэтому это хорошо. Человек здесь не запутан. Он не находится в надежде на то, что, как когда-то мы думали, что наука раскроет нам все. Культура наполнит нас всем, что мне необходимо в жизни. Мы уже находимся в состоянии, когда я знаю, что я ничего от этого не получу. И вопрос, каков смысл жизни, спрашивается все, во все более остром виде, остается нагим. Я не могу скрыть его и не могу чем-то затушевать и прикрыть. Никак. И в таком виде мы приходим, заходим в тупик, когда я должен решить эту проблему. Ты видишь, что существует сегодня депрессия по всему миру, самоубийство. И ты видишь, что наркотики и мир совершенно теряют свое направление. И мы находимся в состоянии, где мы должны находиться.
Вот я спрашиваю об этих людях из этой общины. Как Гилад сейчас задал вопрос. Кто-то пробудился. Идет внутренний процесс. Если я вот себя представляю на его месте, мне шаги эти не ясны. Что мне делать? Оставить это я не могу. Это мои родные и близкие. Как все это связывается с наукой Каббала, если я нахожусь в такой достаточно замкнутой общине, и все внутри? Что мне делать? Смотреть 66-й телеканал?
Вот этого я не могу сказать. Мы с этим и не обращаемся, ты знаешь.
Я знаю.
Мы не обращаемся к тем, кто соблюдает заповеди. Мы обращаем... Это общество, в котором есть определенное свое окружение, есть люди, к которым они обращаются. Поэтому мы к ним не обращаемся. А мы обращаемся к тем людям, у которых нет никакого направления. Их мы как раз приглашаем заинтересоваться наукой Каббала. А если не наукой Каббала, то интегральным воспитанием, потому что это приводит их к любви и народа Израиля к братской любви. И вследствие этого они также начинают понимать внутреннее наполнение Торы без изучения науки Каббала. И если ты правильно этим занимаешься в истинном виде интегральным воспитанием, ты приходишь без науки Каббала к любви внутреннего содержания Тора. Ты раскрываешь, ты начинаешь раскрывать, что написано и в этих главах. Однозначно. Но только при условии, когда из тебя, от тебя исходит это желание, называемое хесед, милосердием.
То есть все, что связано с теми, кто соблюдает вот эти заповеди, их путь развития естественный, с одной стороны, а с другой стороны, обращение только через интегральное воспитание.
Я понимаю, что это происходит в твоей общине. Но, к сожалению, мы не организованы для этого. И я не думаю даже, что мы вправе вмешиваться в такие большие организации, которые учатся и которые такие очень хорошо устроены по своей структуре. Я сам очень много лет там находился, и в Верховоте, когда жил, был среди них, и затем 30 лет в Небраке. И я не думаю, что я вправе вообще производить там какие-то изменения. Ну, если уж на то пошло, я представляю науку Каббала всем. С одной стороны, которые желают именно изучать ее, именно ее. А те, которые не желают ее изучать, а хотят знать, как правильно действовать в современном мире, к чему мы пришли, ради чего мы здесь, почему мы достигли такой формы сегодня, к чему обращен мир, что с высшим управлением, что происходит, человек находится в огромной путанице. И чтобы дать нам ответ, у нас есть интегральное воспитание, дающее ответ всем. Там нет ни языка каббалы, ни науки каббалы. Там простая методика. Организовать людей в таком виде, чтобы они из братской любви достигли постижения истинного мира, и чтобы знали, как управлять своей жизнью, как жить в безопасности, в хорошем, прекрасном виде. Ясно, что завтра будет и здоровье, и еда, и безопасность, и все, что тебе необходимо в этом мире. Для того, чтобы обеспечить нам хорошее существование, нам необходимо сейчас прийти к поручительству, к объединению между нами. Как сказано, весь Израиль — товарищи, и если мы это достигаем, мы решаем все проблемы в мире, и для этого приходит интегральное воспитание. И наука Каббала тоже только для этого. Но это только для тех, которые хотят поинтересоваться уже, что происходит во внутренней сути, во внутренних законах творения. Это уже требует... Это зависит от характера человека. Есть простые люди, а есть те, которые хотят заниматься наукой. И то же самое проявляется и по отношению к реализации цели творения. И два этих типа, и те, которые изучают науку Каббала, интегральное воспитание, оба они приходят к закону «возлюби ближнего как себя».
В одном слове. Я слышу так, что вот это объединение сердец, то есть интегральное воспитание, приводит людей к тому, что они интересуются внутренним смыслом Торы?
Не просто так интересуются, в соответствии с состоянием, которое раскрывается, у тех, у которых раскрывается желание через внутреннее постижение прийти к этой работе, возлюби ближнего как себя, это через науку Каббала, а те, в которых нет этого стремления, приходят через объединение между собой, через правильное объединение. Но это не просто. Поэтому это система интегрального воспитания, очень большая система, где с помощью особых мероприятий, о которых рассказывают нам каббалисты, через это они приходят к реализации методики, и тогда они прогоняют все ненужное и собирают все чистое, и все это обменяется вместе, и там мы раскрываем нашу реальность в прекрасном, хорошем виде, и мы приходим к объединению с Творцом. Это является целью всех.
Написано, что когда храм существовал, даже шестилетние дети, каждый ребенок знал законы чистоты и нечистоты. То есть они понимали, что значит ради отдачи или ради получения. Вы предвидите это в будущем, в ближайшем?
Вы сами, как люди, занимающиеся воспитанием, должны сказать мне. На самом деле, когда человек рождается, ему нужно это, если он получает поддержку, и главным образом мысленную. Мы получаем эти волны от всего мира. Хочешь ты того или нет, все меняется. Звери в лесу тоже меняются, поскольку на них влияет это все и экология, и мысли людей, у которых нет границ в распространении своем. И если ребенок родится в правильном мире, хотя и все время есть в нем злое начало, его общество будет все время обязывать его вести себя иначе по отношению к злому началу. И тогда у него не будет проблем. Ты же видишь, как малые дети учатся у более взрослых детей. Они не должны будут это проходить в таком тяжелом виде, как мы. Это будет вследствие воздействия окружения. И пройти такие исправления в 5-6 лет, конечно, будет возможно. Я надеюсь, что вы преуспеете в этом.
Вместе. Спасибо, Раф Лайтман. Спасибо ведущим. Спасибо, дорогие зрители.
Шаббат шалом.
Недельная глава с участием Рава Лайтмана.